Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень-очень рады видеть атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать, давайте вместе попробуем найти на этот вопрос ответ. Итак, вопросы можно присылать разными путями. Можно использовать почтовый ящик asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно, наверное, проще всего присылать нам вопросы через сайт theos.fm. theos.fm. И если вы нас слушаете в повторе, можно послать на тот же ящик asksergey@list.ru, и он у меня полежит до следующего эфира, когда я на него отвечу. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Эта передача и вообще радио Теос в целом существует благодаря вам, благодаря вашей поддержке. Как эту поддержку оказать, вы увидите на нашем сайте teos.fm, там будет большая красивая кнопка. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, и это нужно, это горячо приветствуется, наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа. Первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку моей передачи. И там вы увидите, как поддержать наше вещание. Так, вот у нас есть уже вопросы. Атеисты говорят, что любая религия – лишь способ управления массами. Слушайся правителей, терпи угнетение, в будущей жизни тебе зачтется. Так легче управлять рабами, чтобы они слушались и не восставали. Веру придумали люди. Вообще-то, история 20 века показывает, что отличным способом управления массами является научный атеизм. Сталинский СССР, Китай при Мао Цзэдуне – Албания при Энвере Ходжа, Кампучея при Пол Поте, Северная Корея до сих пор – это общества, которые являются официально атеистическими, которые подавляли всякое исповедание веры, и это общества, которые были, несомненно, репрессивными. То есть, на самом деле, атеистическая идеология, она гораздо лучше подходит для управления массами. Национал-социализм не имел ничего общего с христианством. Это была такая квазинаучная идеология, которая основывалась на таких биологических принципах. Ну, сейчас мы скажем квазибиологических, но тогда они это имели за настоящую такую стопроцентную биологию. И вообще я бы обратил внимание просто на историю 20 века. Потому что, я сам родился и вырос в светлом царстве научного атеизма, 69-го года рождения. Вот это светлое царство научного атеизма, свободное от религии, которое люди мечтают где-то обрести в светлом будущем, я в нем, собственно, родился и вырос. Причем оно уже было на излете, уже относительно гуманно, это уже были далеко не сталинские годы, уже никто не боялся ночных звонков в дверь, просто... Но это было общество, которое диктовало вам, во что верить. И вы должны были, по крайней мере, наружно подчеркивать свою лояльность по отношению к государственной идеологии. То есть, вот я бы просто обратил внимание на примеры обществ, которые были построены на началах научного атеизма. и которые были при этом жестко репрессивными. Что касается там веру придумали люди, как вам сказать, я бы еще раз отметил, что в Советском Союзе или в Китае при Мао вера – это был вызов. Это ты выступал против общества, и ты серьезно нарывался. И хотя формально законы допускали исповедание веры, то есть формально в Советском Союзе, приходя в церковь, ты не нарушал никаких законов. Формально ты не совершал преступления. Но при этом, например, была такая вещь, как характеристика. Выражение «запороть характеристику». Вот сейчас никто не знает, что такое «запороть характеристику». Но характеристика – это такой листочек бумажки, на котором была выписана твоя характеристика как личности. Как ты общаешься с людьми, там, какой у тебя характер, какие у тебя, как ты себя ведешь, можно ли тебе доверять, какое серьезное дело. И в частности, там указывалась твоя идеологическая лояльность. Вот я видел свою характеристику. В ней было указано, что я человек замкнутый, что я плохо схожусь с людьми. И было написано, что я к религии равнодушен. И это на тот момент было правдой. Но вот этот пунктик, что твое отношение к религии, он сильно менял твою жизнь, потому что если было бы написано, что ты религиозен, ты ходишь в церковь, тебя бы заодно это не посадили, скорее всего. За активную проповедь могли посадить просто за то, что ты ходишь в церковь, скорее всего, нет. Но это закрывало тебе многие двери. Ты не мог бы сделать хорошую карьеру, будучи открытым верующим. И вот опыт подавления, опыт власти, который тебе диктует, во что ты должен верить, у меня есть. И это была не христианская, это была атеистическая власть. То есть тут атеистам надо просто обратить внимание на историю нашей страны, на историю Китая, на историю ряда других стран, где атеизм, атеистическая идеология, научный атеизм был как раз государственным, с религией было более-менее покончено. По крайней мере, она была загнана вот в такое полузадушенное состояние. Я бы вот так сказал. Что касается там инструмента манипуляции людьми, то прямо сейчас есть там какие-нибудь психокульты, которые манипулируют людьми, которые ломают людям психику. Наберите там психокульты. Это когда человеку обещают психологическими методами переустроить его личность и сделать его чрезвычайно успешным в делах и в любви. Что вот ты пройдешь этот тренинг, и ты выйдешь с этого тренинга, и ты будешь очень уверенным в себе, ты будешь очень крутым. Ты будешь зарабатывать кучу денег, там на тебя будут вообще красотки вешаться пачками, ну и прочее, вот то, о чем люди часто мечтают, мечтают напрасно, но вот им это обещают, человек приходит на этот психотренинг, и он так сделан, там так искусно ломает психику, что человек сначала выкладывает какие-то десятки тысяч, чтобы пройти первый курс, потом он выкладывает еще десятки тысяч. И в итоге он, конечно, не становится тем Стивом Джобсом. Он становится просто человеком, который залез в глубокие долги, у которого сильно помята психика. Причем иногда она может быть повреждена настолько, что человек нуждается в специфической психиатрической помощи, чтобы как-то преодолеть последствия вот этого психокульта. И все это в абсолютно атеистическом контексте. Абсолютно нет там никакой религии. То есть мы имеем дело с религией, с идеологиями и с квазипсихологическими культами, которые людям мозги ломают на отлично, при этом не имеют никакого отношения к религии, никакого отношения к вере в сверхъестественное. Людьми гораздо эффективнее манипулировать совершенно безотносительно к религии. То есть могут быть религиозные манипуляторы, они, конечно, могут быть. Но существует масса нерелигиозных манипуляторов. Манипуляция и религия, они совершенно не обязательно связаны. Вот. Поэтому я бы так сказал, что там легче управлять рабами, но как-то, знаете, статус колхозника в сталинском СССР, он Я не думаю, что он чем-то отличается от статуса крепостного. И для управления им использовалась именно чисто атеистическая идеология. Вообще, людям стоит ознакомиться несколько с историей 20 века, потому что там с тиранией и угнетением все было в высшей степени в порядке. В ряде стран, включая нашу, когда люди начинают говорить, о, это не настоящий атеизм. Ну, я думаю, что все-таки настоящий, у меня даже есть статья, лежит на Азбуке Веры, был ли атеизм коммунистическим, Недавно на канале «Постнаука» Анохин рассказывал о сознании. Судя по комментариям, вы смотрели этот выпуск. Согласны ли вы со всем сказанным? Ведь Анохин считает и сознание разум проявлением материи. Это у него материалистическая установка, или он имеет на это основание? Человек всю жизнь занимается сознанием, читал Серли, Нагеля, и Суинберна, и Бехтерева, но при этом считает по-своему. Это предварительная установка. Тут, понимаете, материализм является не выводом, к которому человек приходит. Материализм является некой предварительной установкой. И он, тут важно различать два явления. Есть методологический натурализм. И вот методологический натурализм, именно методологический, он является важным элементом научного метода. То есть натурализм – это представление о том, что все, что мы рассматриваем, это природа как закрытая система причинно-следственных связей. Любое событие, в которой детерминируется, вернее, полностью определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть, вот натура, о которой идет речь в этом натурализме, это вот такая система, в которой любое событие можно объяснить полностью. Причем полностью, исходя из того, каковы законы природы, каково предыдущее состояние системы. И наука, естественные науки, они работают в рамках методологического натурализма, то есть они рассматривают окружающую реальность в качестве именно такой системы. Вот наука – это такой метод познания, который... для которого фундаментальным является слово «воспроизводимость». То есть, если бы мы могли охарактеризовать научный метод одним словом, это слово «воспроизводимость». Это значит, что научный метод имеет дело с материей, которая подчиняется законам природы, которая ведет себя предсказуемым образом. И это не значит, что вся реальность сводится к материи. Это значит, что научный метод, он имеет дело только с, вот, с этим. Ну вот как если бы у нас была, не знаю, очень-очень хороший металлоискатель. Очень-очень мощный, который в состоянии увидеть монетку на Луне. Но он ничего кроме металла не видит. У людей, у которых есть такой замечательный инструмент, возникла бы картина мира, где есть только то, что сделано из металла. А то, что не содержит металла, этот их инструмент не видит. Вот наука – это очень хороший инструмент, который видит то, что сводится к натуре, как вот к этой системе, где любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. И есть, и вот методологический натурализм – это важная часть научного метода. Ученый-естественник, он является методологическим натуралистом. Это неизбежно, мы не должны ему это ставить в упрек. Ученый не может ссылаться на сверхъестественную причинность в рамках своего метода, потому что у него нет никаких возможностей работать со сверхъестественной причинностью, потому что научный метод требует воспроизводимости. При этом методологический натурализм следует отличать от метафизического натурализма, потому что у нас методологический натуралист говорит, вот мой метод работает только с природой, мой метод работает только с вот этой закрытой системой причинно-следственных связей, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Существует ли что-то за пределами этой системы, я в рамках моего метода не утверждаю, утверждать не могу. Просто мой метод этого не видит, мой метод этого не обнаруживает. метафизический натурализм говорит, что существует только природа. Не существует ничего за пределами этой системы. Понятна разница? То есть, один у нас говорит, мой метод с этим не работает. Есть это, нет этого, там, существуют ангелы, не существуют ангелов. Я не могу это утверждать, опираясь на мой метод. У меня нет инструментов для выявления реальности ангелов. Мой метод не работает так. Метафизический натуралист скажет, поскольку я не могу выявить ангелов научным путем, следовательно, ангелов не существует. И вот метафизический натурализм – это ошибка, в которую люди легко переходят от методологического натурализма. Потому что человек может сказать, поскольку я не вижу научным методом, я не могу выявить чего бы то ни было за пределами природы, следовательно, ничего за пределами природы не существует. Но это ошибка философская, которая еще обозначается таким термином, как сциентизм. То есть, сциентизм – это вера в то, что единственным источником знания реальности может быть только научный метод. И вот у людей, которые могут быть превосходными учеными в своей сфере, у них такая профессиональная болезнь – это некоторая склонность к сциентизму. Причем они не обязательно впадают в сциентизм. Бывают ученые, которые не сциентисты, и бывают ученые верующие. Но вот сциентизм – это, знаете, ну, как следователь, он во всех склонен видеть подозреваемых, или врач, он во всех склонен видеть больных. Вот врач увидит человека и скажет, так, у него там мешки под глазами, у него, наверное, проблемы с почками. А мы ничего такого о нем не подумаем. Мы же не врачи, мы не понимаем. И вот люди могут быть склонны к такому метафизическому натурализму и исходить из того, что раз это находится за пределами моего метода, этого как бы и нет. Но я напомню, что сознание, оно предполагает ряд свойств, которые не могут быть описаны на языке материализма. Кстати, я вот вчера смотрел лекцию на постнауке, еще не досмотрел. И там человек, в общем-то, объясняет, что да, сознание остается загадкой. Главная проблема у материализма с сознанием – это то, что мы обладаем свободной волей, мы являемся агентами, мы являемся авторами своих решений. Если бы материализм был верен, и сознание каким-то образом порождалось бы мозгом, мы не могли бы обладать никакой свободой, потому что процесс, происходящий в нашем мозгу, как чисто материальный, подчиняется тем же законам природы, что и все остальное. И, следовательно, все наши акты мышления и произволения детерминированы чисто природной причинностью. Поскольку свободная воля – это некая фундаментальная такая реальность о сознании, мы не можем от нее уйти. Но Сёрль это как раз объясняет. Сам материалист, он объясняет, почему мы не можем уйти от реальности свободной воли. В частности, потому что отрицание свободной воли есть само по себе акт свободной воли. И вот материализм в этом отношении, он просто не работает, он начинает спотыкаться на сознании свободной воли. Другое дело, что нейрофизиологи могут исследовать нейрофизиологические корреляты сознания. То есть, они могут исследовать, какие области мозга более интенсивно функционируют, когда вы, например, читаете или молитесь, или рассматриваете определенное изображение, или еще что-то делаете. Они могут говорить, да, вот за зрительное восприятие у нас отвечает вот такая-то, значит, область мозга. Сознание у нас связано с такой-то активностью в головном мозге. Мы даже можем определить, что человек находится в сознании, даже если он глубоко парализован, и он никак-то внешне не проявляет. То есть, найти нейрофизиологические корреляции сознания – это можно, это нужно, это важная, хорошая работа. Хорошо, что люди ей занимаются, они большие молодцы. Но эти корреляты, они нам не раскрывают природу сознания. Поэтому Как в любом случае у нас остается непонятным, каким образом такие-то и такие-то процессы в мозгу связаны с нашим субъективным опытом. Станислав, другой горе-ученый, кардиолог Пим Ван Оммель, написал целую книжку на тему околосмертного опыта, также полную по меткому выражению анестезиолога Геральда Вурли тенденциозной и неприличной псевдонаучной бессмыслице. Вот такие у вас авторитеты, которые даже собственный результат не могут интерпретировать. Позиция нерелигиозного энтузиаста не является доказательством. Ну, смотрите, что меня не убеждает, никогда не убеждало, это язвительный, насмешливый и высокомерный тон. Хорошо, мы дураки, а вы умные. Проявите немного снисходительности к дуракам и отвечайте по существу. Вот, если, как знаете, известная есть фраза, ее приписываю, по-моему, Марку Твену, или нет, не Твену, Фейману, что для того, чтобы что-то понять, надо объяснить это 5-летнему ребенку. Вот, когда люди просто пишут, наши оппоненты уж такие дураки, ну вообще, вот смех один, как я, они дураки. А мне не кажется это правдоподобным опровержением чьей бы то ни было позиции. Может быть, ваши оппоненты дураки, но я хотел бы увидеть подробное изложение того, почему вы считаете их дураками. Неприличная псевдонаучная бессмыслица, но это эмоциональное восклицание. Это не данные, не интерпретация данных. Поэтому... Но мне это не кажется убедительным. Если ты считаешь, что это неверно, ну хорошо, расскажи, почему это неверно. Поэтому я беседовал пару раз с людьми, которые пережили околосмертный опыт. Есть масса свидетельств, которые люди просто рассказывают о своих переживаниях в Ютубе. И я не вижу основания отрицать, что само явление существует. Люди могут врать, люди могут фантазировать. Это не исключено, и это создает такой шум, знаете, как есть сигналы шум. Но что люди всегда врут и фантазируют, я боюсь, что это объяснение, которое даже большинство материалистов не принимает. То есть они говорят, да, люди пережили такой опыт, но этот опыт надо интерпретировать как какое-то порождение умирающего мозга. Но вот я бы так сказал, что отрицание околосмертного опыта, оно связано с материализмом как философской доктриной. И материализм как философская доктрина, он абсурден, потому что несовместим с нашим опытом свободной воли. А если мы не являемся материалистами, у нас нет оснований отрицать существование сознания вне тела, и у нас нет оснований, соответственно, отрицать околосмертный опыт. Эдуард, как смириться с тем, что Бог дал и Бог взял? Нужно, как вам сказать, я не знаю, о какой конкретной ситуации вы говорите. Если говорить в общем и целом, то я бы сказал, что мы должны взирать на воздаяние, мы должны взирать на наше будущее. Бог уготовил нам жизнь вечную и блаженную. Бог искупил нас во Христе. Бог сделает так, что все будет очень-очень хорошо. Мне очень нравятся слова, которые Христос говорит Юлиане Норвичской. Это была такая английская затворница XIV века. Ну, и там 14 век в Англии – это такое тяжелое время. Там эпидемия чумы, пятая часть населения умерла, война с Францией, какие-то мятежи и смуты и в церкви, и в государстве. И там тяжелее несколько жизней, чем сейчас. И ей Христос говорит, все будет хорошо, все во всех отношениях будет хорошо. Ты сама увидишь это. Что мы живем вечно, и мы доживем до того момента, когда мы увидим, что все будет хорошо и правильно, и поставлено на свое место, и наши временные скорби обернутся вечной радостью. То есть мы должны взирать в рай, мы должны понимать, что нам предстоит жизнь вечная и блаженная. Когда все скорби, которые нам приходится претерпевать здесь на земле, они обернутся вечной радостью. Так, Станислав, в диалектическом материализме есть такое понятие «форма общественного сознания». Таких форм 7. Этика, эстетика, право, политика, наука, религия, философия. То есть можно одновременно быть ученым и верующим, но нельзя совершать научное открытие, опираясь на веру, так как она не предполагает верификацию. Научные открытия совершаются, опираясь на веру. То, что мир упорядочен и постижим для разума. Это не разумеется само собой. Это чисто христианская установка. Ближе всего к возникновению науки у нас подошел исламский мир. Но в исламском мире возобладало представление, что говорить о законах природы, говорить о предсказуемости природы, это значит неблагочестиво указывать Всевышнему, как ему следует поступать. И там люди решили, что это как-то преуменьшает всемогущество и свободу Создателя. Что вот закон природы – это как сегодня падишах захотел проехать по этой улице. Но это совершенно не значит, что завтра он не захочет проехать по другой. И говорить о том, что он всегда будет проезжать по какой-то улице, значит, пытаться навязать падишаху свою волю. И у них вот в итоге победило представление, что говорится о законах природы, значит, навязывать Всевышнему, пытаться навязать Всевышнему свою волю, и это не благочестиво. В христианской Европе утвердилось представление, что Бог создал творение, в котором действуют законы природы. Эти законы природы постижимы для человеческого разума, потому что Бог же является творцом этого разума. И именно поэтому возникла наука. Знаете, я это подробно излагаю. Есть статья «Теистические основания современной науки». «Теистические основания современной науки». Можете набрать Сергей Худиев «Теистические основания современной науки». Она лежит на Азбуке Веры. И там я подробно излагаю, почему так получилось, что наука, которую мы знаем, она возникла только в христианском мире. Несмотря на то, что были вот другие блестящие цивилизации, в которых наука, однако, не взлетела. Кристофер Хитченс писал: «Христианство – это тоталитарная вера, это желание быть рабом, это желание существования неизменной, неуязвимой тиранической власти, которая может обвинить вас в мысленном преступлении, пока вы спите, которая подвергает вас тотальному круглосуточному наблюдению каждую минуту вашей жизни, бодрствования и сна. А настоящее веселье начинается после вашей смерти, когда вы попадете в небесную Северную Корею. Кто, кроме раба, хотел бы себе такой ужасной судьбы? Кто хотел бы, чтобы это было правдой? Как вы можете это прокомментировать?» Значит, что касается вот этой риторики Кристофера Хитченса, ну, естественно, он воюет с карикатурой, и тут возникает один очень ироничный такой момент. Вообще-то Северная Корея – это атеистическое общество. Китай, вот как сталинский СССР, Китай при Мао, Северная Корея до сих пор, там, Албания при Энвере Ходжа. Все атеистические общества. И везде, где мы видим атеистическое общество, мы видим разной степени свирепости тирании. Вот давайте обратим внимание на иронию ситуации. Атеистический публицист приводит как пример чего-то, безусловно, ужасного, вот что-то такое, что ему максимально отвратительно, именно атеистическое общество. Почему это так? Потому что, да, в то же время, если мы посмотрим, у нас свободные общества, они возникают там, где люди верят в Бога. Они связаны именно с христианской верой, с христианским теизмом. У Хитченса была возможность, уже скончался, к сожалению, но у него была возможность свободно высказывать свое мнение, свободно там браниться, потому что он жил в обществе, которое было сформировано христианской верой. И свобода, которую он так ценил, она существует, она исчезает там, где атеизм становится государственной идеологией. Это первое, что бросается в глаза, первое, что так иронично. А второе, это то, что почему единоличная власть – это так плохо? Почему диктатура – это так ужасно? Потому что всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Проблема в том, что люди грешны. Когда у человека появляется неограниченная власть над другими людьми, а это плохо кончается. Вот, на самом деле, монархия, она не является неограниченной властью, потому что государь-император или король, он опирается на аристократию, он подчинен определенной традиции, то есть ему трудно делать, что левая нога захочет. Но диктатуры, как вот атеистические диктатуры 20 века, это был пример абсолютной власти одного грешного человека над другими. И это потому было таким ужасом и всегда будет ужасом, потому что каждый человек грешник. И власть одного грешного человека, который был бы всемогущий, всеведущ, то есть знал бы о вас все, каждую минуту вашей жизни – и обладал бы при этом всемогуществом, его никак нельзя было бы сместить. Это был бы кошмарный кошмар, да, конечно. Но Бог абсолютно нравственно благ. Вот. Христиане верят в то, что Бог обладает нравственным совершенством. Он не пользуется и никогда не воспользуется своим всемогуществом для того, чтобы причинить кому-то вред. Для того, чтобы причинить кому-то зло. И вот ужас Хитченса, ну и других многих атеистов перед таким небесным диктатором, он происходит от проецирования на небо вот некой гипотетической ситуации, что будет, если обычный грешный человек обладал бы всемогуществом и всеведением. Но это была бы очень печальная ситуация. Но Бог-то не грешник. Бог абсолютно свят, Бог абсолютно нравственно благ. Христос обещал второе пришествие при жизни первого поколения своих учеников, и это предсказание не сбылось. Не подпадает ли сам Иисус под библейское же определение уже пророка? Хороший вопрос. Значит, что мы рассматриваем как обещание второго пришествия? Надо внимательно читать библейский текст, собственно. В Евангелии, например, мы читаем, как Господу приходят его ученики и говорят: «Посмотри на эти великие здания». Вот типа, да, вот Ирод, он, может, не очень хороший человек, но построил уже много чего. И Иисус говорит: «Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». И тут ученики у него спрашивают: «Скажи, когда это будет? И каков знак твоего пришествия кончины века?» И вот на вопрос, когда это будет, Иисус отвечает: когда будет что? Когда будет разрушение Иерусалима. И вот слова «не приедет род сей, как все сие будет, не сменится это поколение, как все это произойдет», они абсолютно буквально осуществились. Иерусалим был разрушен после неудачного восстания иудеев против Рима в 70-м году нашей эры, когда какая-то часть слушателей Иисуса, по-видимому, была еще живых. То есть, «не приедет род сей, как все сие будет» относится к разрушению Иерусалима. Что касается конца мира, то мы видим, например, притчу Господа, где говорится, что пройдет долгое время перед его возвращением. Ну, например, он там говорит, что Царство Небесное, оно подобно зерну горчичному, которая, когда сеется меньше всех семян, потом вырастает в большое дерево. И вот дерево растет долго. Это не что-то такое, что быстро происходит. Или закваска, которая заквашивает тесто, это долго. Или эти неразумные жены, которые ждут Господа. и они все задремали, уснули. То есть проходит какое-то долгое время, когда люди успевают уснуть, когда происходит долгий процесс вот этого вырастания дерева. Поэтому вот то, что предполагает какие-то скорые катастрофические события, там речь идет о чести, о смерти и воскресении самого Господа. То есть произойдет такой радикальный переворот человеческой истории. Этот переворот смерти и воскресения Господа, неспослания Святого Духа, создания Церкви. Речь может идти о разрушении Иерусалима, которое происходит в 70-м году. Речь может идти о событиях действительно конца света. И вот нужно четко различать, о каких библейских цитатах мы говорим и о каких, соответственно, событиях мы говорим. Что делать, если меня возмущают проповеди священников нашей церкви? Ну, вот если так невыносимо возмущают, то просто переместиться в другую церковь. Я хожу в церковь вот в Москве, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, и там священники проповедуют просто от Писания. Там они каких-то, не знаю, политинформации не проводят. Там все... В общем-то, они делают то, что и должны делать. При этом я ее специально не выбирал, она просто ближайшая к моему дому. Если вы сталкиваетесь с тем, что вот что-то, что вы не можете перенести, ну, придите в другую церковь. Потому что, ну, по-разному это может от прихода к приходу, это может меняться. Отвечая на ваш аргумент, что в 20 веке были нерелигиозные способы для управления народом. Конечно. Потому что у людей стало лучше с образованием, они уже не так ведутся в своей массе на религиозные проповеди. Веру придумали 1000 лет назад, когда других способов для управления еще не изобрели. Минуточку. То есть, в чем у нас претензия к вере? В том, что это способ управления массами, но тогда в чем особенность? Почему этот упрек надо предъявлять именно вере? Если у нас есть способы управления массами, которые еще эффективнее, которые не имеют к вере никакого отношения. А что касается веры как способа управления, понимаете, в чем дело? Можно использовать отвертку в качестве орудия убийства. Я боюсь, что достаточно много убийств было совершено отверткой. Но отвертка сама по себе не является орудием убийства. Отвертка – это не автомат Калашникова. Отвертка предназначена для других совершенно действий. И абсолютное большинство случаев употребления отвертки – это употребление ее в сугубо мирных целях. Вот мы можем найти примеры, когда религия используется для манипуляции людьми. И мы можем найти примеры, когда наука используется для манипуляции людьми. Вот национал-социализм – это прикладная биология, как определяли, собственно, сами адепты этого учения. Поэтому вы можете стать жертвой управления, вы можете стать жертвой манипуляции в нерелигиозном контексте сколько угодно. Более того, я вот читаю прямо сейчас книжку «Они считали себя свободными». Это книжка, которую написал в 50-е годы американец, который поехал в Германию и там подробно побеседовал с бывшими национал-социалистами, как вот они этот опыт воспринимали. И со стороны глядя, конечно, национал-социализм – это абсолютно безумная тирания, людям промывают мозги, отчасти путем коверной пропаганды, отчасти путем насилия. Но вот люди, которые там внутри находятся, находились, они говорили, а мы вот считали, что все хорошо, что мы очень свободны, что мы счастливы, горды быть немцами, что мы большие молодцы. И вот человек, которому промыли мозги, он уверен, что мозги промыли кому угодно, но не ему. И когда человек говорит, о, мозги промывает религия, я не религиозен, следовательно, мне никто мозги не промывает. Я боюсь, что он сам находится в большой опасности, потому что у нас есть огромное количество промывания, случаев промывания мозгов, которые никакого отношения к религии не имеют. И сейчас они гораздо чаще встречаются. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вами манипулировали, тут важно определиться все-таки с истиной. Потому что что человеку, человека сохраняет от манипуляции, это то, что он знает истину, то, что он ей привержен. Я читал книжку автора такого Клемперера, я не помню имя, фамилия Клемперер. У него две книжки есть, «Язык Третьего рейха» и «Я буду свидетельствовать». И обе книжки основаны на опыте еврея, который выжил в Третьем рейхе. Он был немецкий еврей, и у него была жена арийка. И каким-то образом, из-за каких-то бюрократических особенностей вот, работы этой машины, его не брали долгое время. То есть, его поразили в правах, его изолировали, его заставили жить в отдельном доме. Но пока жена отказывалась с ним развестись, а она отказывалась, его не могли отправить в концлагерь и убить. И поэтому он все это дело пережил, и он описывал ситуацию, как она была. В 1944 году, когда все-таки решили убить и тех евреев, которые были в браке с арийцами, уже все посыпалось, и он куда-то спас, он куда-то убежал. И вот он описывает ситуацию, когда нацисты приходят к власти, и люди вокруг него, причем, казалось бы, приличные, разумные люди, они все с ума сходят. И он при этом говорит, он упоминает, что кто с ума не сходил, это серьезные искренние христиане. Потому что у них уже есть картина мира. Они не нужда... то место в душе, куда встраивалась эта нацистская идеология, оно было уже занято. Там была христианская вера, и поэтому люди были защищены от этого. Вот искренняя, серьезная вера, она защищает человека от манипуляции. В том числе от манипуляции под флагами какой-то поврежденной веры. Эклс, Пенфилд, Бехтерев и прочие были учеными-технарями, при этом ссылались на сверхъестественную причинность. Да, Эклс, который у нас лауреат Нобелевской премии в области нейрофизиологии, он верил в то, что существует бессмертная душа, да. Другое дело, что все-таки, понимаете, наука, она занимается исследованием материи. У нее нет инструментария для исследования бессмертной души. И поэтому ученые, они исходят из методологического натурализма. Методологического, я подчеркну, не метафизического. Ученый может верить в существование духовной реальности, он просто будет говорить, что в лаборатории я имею дело с материей. Петр, когда Бог создал человека, он вложил в нас определенную степень свободы. Бог определил уровень свободы человека. Для меня свобода – это умение добровольно нести за свою жизнь и за своих близких ответственность. Ну, можно и так сказать, хотя свобода – это прежде всего способность быть автором своих действий. Никита спрашивает, у меня вопрос, в раю есть страшные аттракционы? Я люблю, уважаюсь и молюсь Богу, дьяволу не уважаю, но люблю аттракционы страшные, например, комнаты страха. Я молюсь, выполняю заповеди и думаю, попаду в рай. В раю есть страшные аттракционы, комнаты страха. То, что вам нужно для того, чтобы вам быть совершенно полностью счастливыми, там будет. Если вам нужны аттракционы для того, чтобы быть абсолютно и полностью счастливым в раю, значит, там будут аттракционы. Другое дело, что я думаю, там будут, может быть, не сами по себе аттракционы, а вот что-то, что на что указывал ваш восторг от аттракционов. Так или иначе, рай – это такое состояние, в котором вы будете абсолютно всегда полностью неизменно счастливы. И там будет абсолютно все, что для этого необходимо. То есть, вы не лишитесь ничего, что было бы нужно для того, чтобы вам быть совершенно счастливым. Что вы скажете на возражение, что коммунизм был тоже своего рода религиозной верой, с мавзолеем в качестве святого места, со святыми мощами Ленина, с священными писаниями основоположников и так далее. Но то, что мы должны все-таки как-то определиться с терминами, что такое религия. И вот, когда атеисты критикуют религию, если мы откроем того же Докинза, например, религия – это вера в сверхъестественное. Все беды происходят от веры в сверхъестественное. И потом, когда говоришь, ну вот смотрите, масса была политических режимов, которые категорически не верили в сверхъестественное, веру в сверхъестественное преследовали. При этом режимы были чрезвычайно репрессивными. Они говорят, а, это тоже религия. Ну, давайте определимся. Религия-то у нас что? В каком смысле мы используем слово «религия»? Да, можно сказать, что религия, можно переопределить религию, можно сказать, что религия – это предельная забота, как говорил Пауль Тиллих, то есть то, что человек считает самым важным в своей жизни. И тогда, если человек, допустим, считает самым важным в своей жизни деньги, то деньги – его религия. Если самое важное – это спорт, то спорт – его религия. Если политика, то политика – его религия. Но проблема с таким широким определением, что тогда получается, что атеизм – это тоже религия, потому что человек может считать борьбу с религией самым важным в своей жизни. Если мы придерживаемся все-таки какого-то внятного определения религии, то есть веры в сверхъестественное, то коммунисты, маоисты и тому подобные движения, они были атеистами, они горячо отрицали любую сверхъестественную реальность. И они преследовали веру в сверхъестественное. У нас нет никаких оснований отрицать им, отрицать за ними право признаваться теми, кем они сами себе считали. Они себя считали атеистами. Если Бог не хотел грехопадения, зачем он поместил в раю дерево добра и зла? Значит, потому что Адам и Ева должны были возрасти. Они должны были возрасти в отношениях с Богом. И мы возрастаем в отношениях, когда мы принимаем какие-то решения. Когда я могу поступить плохо и неправильно, у меня есть такая возможность, но я так не буду делать, потому что я хочу поддерживать отношения. Я хочу быть человеком определенного рода. Ну, например, я никогда в жизни не брал взяток. Говорит ли это обо мне как об исключительно честном человеке? Я боюсь, что нет, потому что я никогда в жизни не занимал должность, на которой мне бы эти взятки предлагали. То есть там, где у меня не было возможности согрешить, там я не проявил праведности. Я давно видел карикатуру. На необитаемом острове мужик себе слепил статую женщины и орет на нее. «Да, с кем хочу, с тем и гуляю». Ну, понятно, он там ни с кем не гуляет, он на необитаемом острове, он не может согрешить, у него нет такой возможности. И вот возможность согрешить, она означает, что мы добровольно выбираем Бога, мы добровольно решили Его слушаться. А в этом, собственно, и смысл вот этого древа познания добра и зла. Мы можем от него отказаться. Но я вижу, что мое время уже, время эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание, благодарю вас за вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».